Генри Лайон Олди. Черный баламут. Книга первая. Гроза в безначалье.
Пролог. Пестрый удод был очень занят. Пополудни он чуть было не достался старому коршуну Проглоту с отрогов Махендры, лучший из гор. Бедняга Удод возражал против такого определения, но его мнением никто не интересовался. И теперь приходилось наверстывать упущенное. «О, Гаруда, мощнокрылый царь пернатых, способный нести землю на одном крыле! Да чего же глупо поступают люди, используя зернышки плодов акши дерева в качестве игральных костей? Игра — штука ненадежная. Сегодня тебе везет, а завтра последние перья сдерут вместе с кожей. Тонкой, ни на что негодной кожицей в синих пупырышках. Мудрые знают, куда полезнее без затей клюнуть зернышко, запрокинуть голову, глотнуть, клюнуть другое, третье. На миг оторвавшись от увлекательного времяпрепровождения, Удод вздрогнул и подпрыгнул, тряся пушистым хохолком. Нет, почудилось. И все же... Словно листья на ветвях, колеблемые ветром, вдруг издали глухое брецание, как доспехи под мечами. Словно шелест травы наполнился звоном металла и ржанием коней. Словно в трепете серебряного ручья прорезались гневные возгласы и хрип умирающих. Словно уханье боевых слонов вплелось в птичий гам. Еле слышно, на самой границе доступного. Иллюзия. Майя. Любимое развлечение судьбы. Пришлось склевать зерно другое для успокоения бешено стучащего сердечка. Закусив тутовым червячком, маленький Удод перепорхнул ближе к корявому стволу шелковицы, закопошился меж корней, выступавших наружу узловатыми жилами, встопорщил оперение и тут же, судорожно заработав крыльями, вернулся на прежнее место. Воистину, сегодняшний день обладал всеми неудачными приметами. От шакальего воя с левой стороны света до карканья голубой сойки Капиджалы с правой. Вряд ли можно назвать удачей попытку клюнуть желтый ноготь на ноге отшельника-аскета. Пусть неподвижность человека и была сродни неподвижности вросшего в землю валуна. Даже длинная грязно-седая коса, похожая на мочальный жгут, не колыхалась от ласки ветра. Змеилась себе вдоль торчащих позвонков хребта, раз и навсегда застыв проволочной плетью. Всю одежду недвижного обитателя Махендры составляла узкая полоска грубой ткани, прикрывающая чресло. Над правым плечом вился слепень, жужжал раздраженно, но не садился. То ли понимал, что здесь особо нечем поживиться, то ли был прозорливее глупого Удода. Птица склонила голову набок и сверкнула черной бусиной глаза. Словно в ответ веки отшельника дрогнули. Качнули выцветшими ресницами, и вскоре в провалах глазниц заплескались озера кипящей смолы, заходили крутыми валами, ярясь агнцами-барашками. Будто адская бездна Тапана смотрела на мир из души аскета. Такой взгляд подобает не дважды рожденному брахману, погруженному в созерцание истинной сущности, а скорее гневному воину-кшатрию, чей закон и долг — пучина битвы и защита подданных. Вряд ли причиной выхода из отрешенности послужил глупый удод. Захоти, аскет, пламени его взора хватило бы, чтобы испепелить на месте любого виновника. Окажись дерзкий великим раджой, владыкой людей, лохматым ракшасом-людоедом или божеством из обители 33, все равно пепел есть пепел, чей бы он ни был. Пришпиленная к земле этим страшным взглядом, птица затрепыхалась, не в силах сдвинуться с места. Даже не сообразила бедняжка, что аскет обращает на нее внимание не больше, чем на жужжание слепня или на вечное движение сурьи солнца по горбатому небосводу. Сухие губы человека разлепились, дернулись трупьями вокруг застарелой язвы рта, и во вновь упавшем из ниоткуда шуме битвы родились слова. Шершавые и пыльные. Не слова, песок в горсти. Они все-таки убили его. Бедный мальчик. Удоду чудом удалось извернуться и забиться в спасительную гущу олеандровых кустов. Протискиваясь глубже, пытаясь стать маленьким, меньше муравья, он вжимал головку в перья, а слова догоняли, ранили, тыкали в тощие бока пальцами, и клюв коршуна показался в эту минуту чуть ли не избавлением от мук. Бедный мальчик, если б они еще ведали, что творят. Пальцы аскета червями соскользнули с пергаментной кожи бедра. Только сейчас стало отчетливо видно, что отшельник чудовищно, нечеловечески стар, и раздвинулись стебельки травы рядом с левой ягодицей. Жест был машинальным, неосознанным, и кончики непослушных пальцев мигом замерли, вместо земли погладив холодный металл. Рядом с огненно-глазым аскетом, ушедшим от мира, лежал топор. Нет, боевая секира на длинном древке, увешанном колокольцами. Тонкое полулунное лезвие украшала гравировка «Белый бык, грозно вздыбивший косматую холку». Тавро Шивы Разрушителя. Даже в пламени костра этот металл оставался ледяным, подобно снегам Химавата. «Бедный мальчик», — еще раз повторил аскет, — и устало смежил веки. Храп бешеных коней ушел из журчания ручья. Лязганье металла покинуло шелест листвы, и в недовольном ворчании слепня перестал крыться скрежет стрелы, скользящей по панцирю. Только где-то далеко плакала женщина. Захлебывалась рыданиями, но и плач, в конце концов, стих. Воздух плавился под лучами заходящего солнца. Тишина ненадолго воцарилась на поляне.